Всем еще раз добрый день. Это подкаст «Демонология», где мы, Антон Шейкин и Даниил Калинов, учимся бороться с демонами и распознавать их влияние. И сегодня мы начнем говорить о демонах, которые воздействуют на страстную или яростную часть человеческой души, то есть часть, которая отвечает за стремления какие-то, которые у нас появляются. И сразу, в общем, возникает вопрос: а почему гнев и печаль мы хотим обсуждать вместе? Это, казалось бы, очень разные эмоции, и что их объединяет?
Сказано, Евагрий причисляет эти именно два помысла или два беса: печаль, или, как можно по-другому сказать, грусть, или какие еще есть синонимы, хандра.
Тоска, наверное.
Тоска. Ну да. В общем, возможно, грусть — это самый простой даже перевод. То есть в английском его обычно переводят как sadness, но, в общем, печаль более устоявшаяся. И второй — это гнев или ярость, или... Да, по-русски можно, наверное, тоже сказать «злость», в смысле «anger». Но эти помыслы, они атакуют страстную или раздражающуюся душу. И, мне кажется, можно даже на своем опыте заметить, что когда человек обуревает какие-то достаточно сильные эмоции, то граница между грустью и гневом, она на самом деле достаточно плавная. То есть даже если посмотреть, например, на ребенка, который может чем-то быть недоволен и выражать свой гнев, недовольство какой-то ситуации, достаточно легко он может скоро начать плакать от той же ситуации. То есть здесь гнев переходит в печаль. И также печаль может, если я чувствую себя печально, я могу быть очень раздражителен по поводу других людей, которые от меня что-то хотят. То есть эти два помысла, они как бы идут рука об руку в некотором смысле. Ну и мы попробуем тоже разобраться, почему так и как они вообще превращаются друг в друга, наверное.
Ну, если мы опираемся на Евагрия, можно начать с того, что, собственно, прочитать вот эти вот две главы его книги «Практикас», или там «Слово о духовном делании», его переводит на русский язык, в котором он объясняет, что это за демон, да?
Ну да, как мы до этого и делали, собственно, со всеми предыдущими помыслами. Первый абзац про печаль. «Печаль иногда возникает при лишении желанного, а иногда следует за гневом. В первом случае она происходит так. Сначала душой завладевают некие помыслы, заставляющие ее вспоминать о доме, родителях и прежней жизни. Когда они видят, что душа не противится им, но следует за ними и расслабляется мысленными наслаждениями, тогда хватают ее и погружают в печаль, вызванную сознанием того, что прежнего нет и не может быть в настоящей жизни. И несчастная душа, насколько она расслабляется первыми помыслами, настолько же подавляется и смиряется вторыми».
Ну, я бы, пожалуй, здесь только сказал о том, что это очень характерно именно для монахов, потому что, ну, судя по всему, еще вот, если ты говорил о синонимах, вот, наверное, и... причина и того, и другого, как видно из, собственно, второй части этой главы, это подавленные возможности, то есть фрустрация. Когда желание у человека есть, а возможности выполнить это желание не существует, тогда, в общем, человек либо впадает в печаль, либо в гнев. Это очень характерно для монахов, которые... в принципе, еще способны испытывать какие-то желания из прежней жизни, но уже благодаря, вот, собственно, соблюдению правил монашеской жизни не способны это. Мне кажется, вот очень знакомое чувство для всех, кто там пытался там как-нибудь соблюдать диету или бросать курить или еще что-то. То есть это, мне кажется, довольно неплохо иллюстрирует состояние человека в печали.
Да, и мне кажется, как ты сказал, вот фрустрации как здесь говорит Евагрий, лишение желанного. Это действительно одна из главных причин и печали, и гнева. Но, как мы увидим, мне кажется, дальше у гнева могут быть и немного другие причины, которые, конечно, можно попробовать свести к этому. Но, то есть, например, если я испытываю гнев или недовольство из-за того, как ведет себя другой человек, это может быть не настолько напрямую, потому что он лишает меня чего-то желанного, а просто потому, что мне кажется, например, что он себя как-то неправильно ведет. И это, мне кажется, чуть-чуть другая ситуация.
Да, я вот как раз хотел об этом сказать, что гнев более связан, мне кажется, с чисто социальными взаимодействиями, потому что, ну, судя по всему, есть какие-то все-таки первичные желание у человека при соприкосновении с себе подобным, если кто-то, в общем, ведет себя неправильно, то первый инстинкт у животного, разумеется, его как-то физически поставить на место или вообще загрызть. Поскольку человек все-таки может себя контролировать, то из-за... Ну, вот если ты говоришь, что можно свести, но сомнительно, наверное, можно свести так. Если бы у человека, сталкивающегося с другим человеком, который ведет себя плохо, была непосредственно возможность дать ему подзатыльник или там пнуть или еще что-нибудь, он, конечно, бы гнев особо не испытывал, потому что он бы сразу нашел себе выход. Но поскольку такой возможности нет, то, ну...
Ну да, что-то такое можно сказать. Ну давай прочтем теперь, как, собственно, Евагрий описывает гнев. «Гнев есть наиболее стремительная страсть. Говорится, что он есть кипение или движение яростного начала души, против обидчика или кажущегося таковым. Он раздражает душу на протяжении дня, но особенно улавливает ум во время молитв, представляя лик опечалившего. Бывает, что когда гнев надолго задерживается и превращается в злобу, то он и ночью причиняет волнение, изнеможение и бледность тела, а также нападение ядовитых гадов. Эти четыре явления, вытекающие из злобы, сопровождаются, как легко можно обнаружить, многочисленными помыслами».
Здесь еще нужно, видимо, объяснить, что такое злоба, которой вроде как не было у нас еще в рассказе. Вот чем гнев отличается от злобы? Евагрий говорит, что если гнев задерживается надолго, то он превращается в злобу. Что это?
Ну, мне кажется, здесь еще русский язык, он очень особенный тем, что, да, у нас злоба, она содержит корень «зло», но на самом деле то, что имеется в виду часто под злобой, это разновидность того, что по-английски называется «anger». Да? И как бы в других языках не всегда есть эта связь, это эмоции именно со злостью. В общем, мне кажется, здесь нужно заострить внимание, что, опять же, текст написан изначально не на русском, поэтому, мне кажется, он просто говорит о некоторых ступенях похожей эмоции. Может быть, гнев, он как бы возникает изначально скорее не очень, опираясь на какие-то мысли, на какие-то сознательные движения души. А злоба, как он здесь говорит, уже приходит после того, как ты долго... Это уже некоторое сформированное мировоззрение о том, что какой-то человек тебе прямо не нравится, ты хочешь что-то с ним сделать, он не прав и так далее.
То есть гнев — это реакция на непосредственно внешние раздражители, а злоба на их образы, которые уже успели укорениться.
Ну, может быть, что-то такое, да, как минимум, если следовать просто его описанию здесь. Мне кажется, очень интересно, особенно если мы пойдем дальше, вот в практике, если он дальше описывает для каждого помысла. Там есть небольшое такое описание, как с ним бороться. И если для всех предыдущих помыслов, для, собственно, чревоугодия, похоти, сребролюбия и печали, Евагрий дает по одному абзацу, гневу он посвящает где-то 6 или 7 абзацев. И на самом деле, если читать вообще Евагрия, то кажется, что гнев — это один из, возможно, даже основных проблематичных помыслов для монашеской жизни. И опять же, это может показаться сначала достаточно странным, но потом, если посмотреть на то, что, собственно, монахи живут все равно вместе, в некоторой общине, то на самом деле, как бы, межсоциальные проблемы между монахами, это достаточно является одной из обыденных вещей. И, как он здесь говорит, то, что кто-то на кого-то в монашеской братии обиделся, и потом во время молитвы, вместо того, чтобы молиться, ему постоянно приходят образы этой обиды, того, как его сильно, в общем, неправильно повели по отношению к нему. Это действительно, я могу очень легко представить, что это одна из таких регулярных проблем, которые, может быть, у монашествующего, который уже преодолел там чревоугодие и так далее до некоторой степени.
Ну, я бы еще сказал, что гнев проявляется вполне открыто, в отличие от многих других помыслов. Ну, то есть, если человек страдает от чревоугодия, он страдает один. А если человек страдает от собственного гнева, то вместе с ним неизбежно страдают какое-то количество окружающих. Поэтому, ну, да, в силу специфики.
Но да, все равно в монашестве, конечно, способы выражения этого гнева тоже меньше, чем в обыденной жизни, да, то есть дохождение до просто мордобоя среди монахов — это все-таки, насколько я понимаю, не очень частое явление, хотя такое тоже, по-моему, бывало.
Ну, я уверен, что бывало, но, в общем, представь себе, что ты на протяжении лет каждый день видишь одни и те же рожи, ну, да. Не, ну хорошо, вот есть эти две эмоции, которые вызываются, ну, во всяком случае, по крайней мере, печаль, фрустрация, гнев тоже частично фрустрации, только это другого типа реакции на нее, а частично какими-то взаимодействиями с другими людьми, которые, ну, вот неправильно, по мнению гневающегося, себя ведут. И каким образом предлагается бороться вот с этими побуждениями, которые возникают от ощущение неправильности окружающего мира.
А с чего ты думаешь, начнем? С печали или с гнева? Потому что, на самом деле, способы борьбы там разные, поэтому можем сначала заостриться на одной, сначала на другой.
Ну, я думаю, что лучше печаль, потому что гнев в силу своего социального отчасти происхождения, это немножко тем побольше. Тут у современного человека есть еще, в общем, один очень устойчивый источник гнева, о котором стоило бы еще отдельно поговорить.
Но я думаю, тогда можно еще сначала немного больше описать, собственно, что Евагрий говорит о печали, потому что он достаточно интересные вещи о ней говорит.
А где именно?
Практика Сидальши еще в его книге о помыслах. Там у него есть отдельная глава, где он говорит, собственно, о бесе печали. Ну, то есть, как он уже описал здесь, он изначально как бы представляет нам картину, что вот монах. Печаль часто приходит к монаху из-за того, что он начинает вспоминать о прошлом и о каких-то прошлых наслаждениях в жизни. В общем, чувствует, что сейчас он их лишён. И интересно, что вот в другом тексте он сразу же говорит, что как бы из этого могут истекать две проблемы. Что монах... Сейчас, если честно, найду где-то цитата. Вот, укоренившись в нас, этот бес рождает помыслы, которую советуют душе убить саму себя, либо побуждают ее бежать подальше от места своего подвижничества. То есть он как бы видит два исхода от этого чувства печали. Либо что-то, идущее к самоубийству, или какие-то мысли о самоубийстве, либо просто покидание, собственно, монашеского подвижничества и, возможно, возвращение в какую-то мирскую жизнь.
То есть это реакция избегания в... Ну, в крайней или в умеренной ее, видимо, форме. Вот еще до начала подкаста сказал, что мне сразу вот пришла на ум картинка с характерными реакциями собаки на раздражители. Вот можно собачьи эмоции по двум осям отложить. Агрессия и страх. Если страх превышает агрессию, то собака убегает от того, что ее пугает. А если агрессия превышает страх, то собака начинает нападать. Ну, вот здесь, видимо, реакция убегания.
Или просто реакция.
Ну, да, да. То есть забиться в угол и, в общем, как-то надеяться, что оно само как-то уйдет.
Но при этом еще одна интересная вещь, что Евагрий при этом говорит о том, что в некотором смысле бес печали даже помогает, потому что он один из единственных бесов, которые... не ведут душу к тому, чтобы испытывать некоторые наслаждения или делать что-то, а, собственно, скорее к бездействию. И что некоторая доза печали, она даже, возможно, помогает монаху отказаться или, в смысле, что печаль сопутствует некоторому отречению от мирского. Даже некоторое разочарование, можно сказать, может быть, сопутствовать этой печали.
То есть ты хочешь сказать, что это такой транквилизатор, да? То есть если все остальные бесы хотя что монах что-то и сделал, этот, в общем, заставляет его сидеть сложа руки и не делать ничего, в том числе и того, что не надо.
Ну да, да, что-то в этом роде.
Нет, ну это для монаха, а для современного человека, мне кажется, все-таки печаль может быть вполне себе губительной, потому что монах, ну в целом он может, конечно, работать, но если он просто будет сидеть в своей келье и ничего не делать, это не то чтобы очень плохо. Если современный человек, живущий в миру, просто под действием каких-то состояния подавленных возможностей, усядется и начнет играть там в доту или еще в какую-нибудь интересную онлайн-игру, ничего хорошего у него, судя по всему, не получится.
Мне кажется, здесь все равно можно сказать, что у современного человека, возможно, все равно есть проблемы, связанные с тем, что как раз он недостаточно переживает, собственно, эту печаль. Потому что у современного человека, если он чувствует себя грустно, часто есть возможность, как ты и сказал, идти играть в доту вместо того, чтобы, собственно, пережить те эмоции, которые печаль к нему приносит. И возможно, что действительно пережить эти эмоции будет лучше, чем просто пытаться их избегать и перенаправлять их в некоторых других направлениях. То есть, мне кажется, когда мы будем дальше говорить о гневе, я тоже на своем опыте скажу немного об этом.
Не, ну хорошо, то есть ты хочешь сказать, что если я нахожусь в состоянии каких-то подавленных возможностей и не могу получить удовольствие из того источника, из которого я хочу его сейчас получить, то мне не нужно идти за дешевым удовольствием куда-то еще, ну, например, там, компьютерным играм или еще куда-нибудь, а нужно просто принять то, что нет, вот такого удовольствия тебе не будет, нет, другое удовольствие тебе тоже это не заменит, и тебе надо просто пережить катарсис и не помереть в процессе, так что ли?
Это звучит... В общем, я хотел сказать нечто немного иное. Скорее, я хотел сказать, что... Ну, возможно, я и сейчас скажу просто. То есть, во многих случаях, когда я, например, испытывал по отношению к чему-то какой-то гнев или ярость, или какую-то неудовлетворенность, я часто, на моем пути, видел, что возможность работать с этим гневом — это как раз найти некоторую неудовлетворенность внутри себя, и вместо того, чтобы пытаться как-то что-то с ней сделать, доказать, что в ней кто-то виноват, принять ее и перейти скорее в некоторое состояние печали по этому поводу. И уже в состоянии печали можно более непосредственно адресовать ту проблему, которая изначально, например, вела к гневу. И, собственно, можно попытаться как-то себя успокоить. Потому что эта проблема, она видна намного, намного яснее. Ну, то есть для меня, на самом деле, тот пример, который я в самом начале сказал, то, что гнев и печаль, как они легко переходят друг к другу, например, в маленьком ребенке, да? Ну, или не в маленьком ребенке, а просто в ребенке. На самом деле, эта часть души, о которой мы говорим, она тоже в некотором образом похожа на внутреннего ребенка. Потому что если мы подумаем, то есть та часть души, о которой мы говорим, это как вожделеющая и страстная душа, в которой есть совсем немного разумной души. И как человеческий ребенок, он тоже может сказать, что это индивидуальность, в которой разумная и интеллектуальная душа, она еще не развита до конца. И поэтому его страстная душа часто его как бы становится сильнее, чем все остальное, и он просто выражает свои эмоции. И вот это часть нашей души, она похожа, собственно, поэтому на ребенка, а мы можем занять, собственно, скорее позицию этой души рациональной или души разумной и смотреть на то, что происходит, скорее как бы объективно и пытаться успокаивать эту часть души со стороны, как бы, и как в современной психологии, это можно сказать, что как мы становимся родителем для своего внутреннего ребенка. Но мне кажется, на моей практике это возможно только как раз, когда человек может погрузиться в ту печаль, которая сопутствует этому неудовлетворенному желанию, а не пытается просто игнорировать это.
Ну, то есть, когда ты начинаешь избегать этой неудовлетворенности, это, ты хочешь сказать, то же самое, что, ну, вот плачущему ребенку дать конфетку, и он вроде как успокоится, он ее съест. И каждый раз, если ты это будешь делать, у него кариес начнется и все зубы вывалятся.
Что-то в этом роде. Но просто что, как бы, как вот тоже иногда описывает Евангелие, то, что это демон печали и это демон гнева, они оба приводят душу яростную или раздражающуюся в смятение. И когда мы пытаемся чем-то другим, в общем, решить эту проблему, то есть отвлечься, мы само смятение никуда не убираем. Это смятение также живет в нашей душе. И только, возможно, погружение в печаль помогает это смятение как-то расслабить и потом уже решить эту проблему. То есть я все-таки скажу, что да, печали есть положительные.
Ну, я бы так вопрос поставил. А когда человек уже, в общем, отказался от избегания вот этой вот причины того, что он опечален, и он действительно, ну, погрузился в пучины своей печали, вопрос, а будет ли ему лучше видно причину, которая его туда привела, или ему все-таки лучше со стороны смотреть уже тогда, когда этой печали не будет. Я просто спрашиваю, потому что, ну, если ты переживаешь сильные негативные эмоции по поводу того, что у тебя там чего-то нет, ну, там, например, не знаю, там, нечестная любовь там какая-нибудь, или невозможность продвижения по карьерной лестнице какая-нибудь, или отсутствие, ну, каких-то еще вещей, которые ты для себя считаешь важными, не получится ли так, что это все просто тебя затмит, твой аналитический аппарат? Ну, то есть разумная душа, она, конечно, может установить, чего тебе не хватает, но не в тот момент, когда ты охвачен, ну, вот этим вот всем.
Да, мне кажется, здесь можно сказать, что просто если эта печаль настолько велика, что она совсем затмевает этот разумный аппарат, как ты говоришь, что это ситуация, в которой тебе нужно, возможно, пережить эту печаль вместе с кем-то, кто может помочь тебе, собственно, отражать то, что ты переживаешь. Ну, то есть, как в монашеской общине тоже люди не существовали по одному. В каком-то случае великой печали, я думаю, человек мог поговорить со своим духовным наставником, и как-то и он мог помочь ему являться этой разумной частью души. Да, то есть, который уже в другом человеке находится. Ну, а в нашей современности это может быть либо друг, либо какой-то психолог.
То есть, если вместо онлайн-игр все-таки с людьми лучше поговорить.
Да.
Понятно.
Здесь, кстати, сейчас, где я, возможно, хочу еще одну цитату найти из Евагрия, который как раз об этом говорит. Как раз об этом. Как раз об этом. Значит, это из практики, 22 глава. Когда, ухватившись за какой-нибудь повод, яростная часть нашей души приходит в смятение, тогда бесы начинают внушать нам, что отшельничество есть дело доброе, дабы мы, не устранив причины печали, не избавились от смятения. Когда же возбуждается желательная часть души, тогда бесы стараются сделать нас человеколюбивыми, называть жестокими и дикими, чтобы мы, испытывая желание к телам, общались с телами. Однако нельзя поддаваться убеждениям бесов, но следует делать противоположное. Ну и вторая часть здесь нам сейчас не важна, но то, что он говорит, что когда яростная часть находится в смятении из-за печали или гнева, то бес начинает говорить, что нужно вообще уйти от людей в отшельничество и остаться одному и одному это переживать. А нужно делать наоборот. Нужно идти к людям, если твоя яростная душа находится в смятении, потому что как раз с другими людьми ты можешь это как-то переварить. А здесь, как говорит Евагрий, если ты уйдешь в отшельничество, то ты не устранишь причину печали и не избавишься от смятения. Ну, то есть, как в данном случае можно вместо отшельничества поставить и игру в доту.
Ну да, или в любую другую. Не, ну, более-менее понятно. То есть, если с печалью тебе может помочь присутствие других людей и как-то вот их взгляд со стороны, то гнев, казалось бы, по крайней мере, отчасти вызывается теми самыми людьми. И поэтому вот, а как быть с гневом? Я вот его приберегал на вторую часть, потому что, в отличие от монахов, которые были, собственно, ограничены в общении только свои братья, то есть 20, там, 30 людьми, которых можно узнать довольно хорошо и поговорить с ним непосредственно, современный человек, к сожалению, может испытывать гнев по поводу таких людей, которых он никогда в жизни не увидит, не встретит, и которые к его обыденной жизни имеют очень опосредованное отношение. В первую очередь, конечно, это вызывается всевозможными новостями о том, что вот что-то где-то началось, или там где-то подорожали яйца опять, или еще что-нибудь произошло подобного сорта. И человек начинает в первую очередь, конечно, винить во всем либо правительство, либо там каких-нибудь бизнесменов, которые там опять накрутили цены, либо еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то. И в итоге это может превратиться в такую спираль ненависти, которая оставляет человека совершенно опустошенным, и у него никаких добрых чувств ни по отношению к никому не остается. И если в этот момент начать говорить с каким-то другим человеком, который, ну, не движется по спирали этой ненависти, и он тебя начнет убеждать в том, что, ну, да что ты сразу там из себя выходишь, ну, хватит орать, то человек может разъяриться еще больше, потому что, ну, как же так? Он же не понимает, ну, что вообще тогда с ним говорить, ну, пойду еще новости почитаю. И вот здесь вот уход к людям может повлечь за собой еще более печальные последствия. То есть, если ты хочешь, чтобы люди тебя в момент гнева как-то поняли и одобрили вот твое существование, ты уходишь к людям, которые читают ровно такие же новости, как и ты. И образуются, ну, вот эти вот кластеры огромные, да, в которых люди читают одни и те же новостные каналы, имеют более-менее одну и ту же точку зрения на события, и в которой, и вот в этих вот кластерах ты можешь гнев свой совершенно безнаказанно изливать, и все будут только одобрять, да, 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 вот как же он проникся там, да, вот как же он чувствует. И, к сожалению, это приводит к тому, что вот такие кластеры людей начинают друг друга довольно сильно ненавидеть, и не очень понятно, что, собственно, делать, когда ты охвачен гневом по поводу каких-то людей, с которыми ты не можешь поговорить напрямую, и которые, ну, как-то доносятся до тебя, грубо говоря, из телевизора.
Да, я понял, о чем ты. Действительно, ты выделил вот эти две разные ситуации, когда это гнев по отношению к какому-то знакомому тебе человеку или гнев по отношению к более каким-то абстрактным, менее известным тебе непосредственно людям или вообще к миру. И, ну да, мне кажется, было бы интересно обе эти вещи обсудить, но здесь есть одна вещь, которую Евагрий говорит, которая применима в обоих случаях. И здесь, можно сказать, так же, как и в печали, мы увидели, что хотя печаль имеет в себе достаточно много негативного, и она может привести к каким-то негативным последствиям, но у нее есть и положительное применение. Также, на самом деле, Евагрий говорит и по отношению к гневу.
Что с гневом надо обращаться к искушающим тебя бесам?
Да, собственно, то, что он говорит, то, что истинная цель гнева и вообще яростной души, она должна быть не каким-то людям, знакомым тебе или незнакомым, а, собственно, она должна обращаться с гневом к бесам. И, собственно, вопрос только, как это интерпретировать для нашего современного мира. И на самом деле я тоже об этом думал, вот, про всю эту вещь, как ты сказал, с новостями, то, что люди часто видят, что что-то происходит в мире, люди принимают, какие-то другие люди, у которых есть власть, принимают решения, с которыми они не согласны, которые ведут к, возможно, к огромному количеству проблем, и, в общем, да, что с этим делать. Опять же, одна возможность, которую Евагрий здесь, собственно, указывает, это то, что даже по отношению к этим людям мы можем понять, что испытывать ненависть по отношению к этим людям все равно достаточно непродуктивно, потому что более-менее эта ненависть и гнев ни к чему конструктивному не ведет, но можно заметить, что эти люди, в них тоже, если у нас уже в мировоззрении есть такое понятие, как бес или помысел, то мы знаем, что эти бесы, они атакуют не только нас, но и других людей. И если мы видим какого-то человека в новостях, который делает что-то, что нам не нравится, мы можем подумать, что те же бесы, которые атакуют нас, такие же бесы атаковали этого человека. И мы можем видеть, что им то, что он делает, то, что нам не нравится, это некоторое воздействие, собственно, этих помыслов, этих бесов на этого человека. И Тогда возникает вопрос, теперь, если мы хотим бороться не с этим человеком, а с этими бесами, что нам нужно делать? И это, собственно, уже более конструктивный вопрос, потому что если мы хотим бороться с определенными бесами или с определенным паттерном поведения, с определенными паттернами мышления, мы можем с ними бороться в нас, в нашем ближайшем окружении и так далее. И бороться по большей части тем, что мы предлагаем какие-то другие паттерны мышления, паттерны поведения.
Ну, я бы сказал так, что это скорее уход от ответа, потому что человеку более-менее понятно, когда он в здравом уме, что ни один помысел не продуктивен, что и чревоугодие, и похоть, и гнев, и печаль, и гордыня, и тщеславие, все вот это вот, что с нами происходит, оно действительно непродуктивно. Но вот ты предлагаешь начать с себя, да, и надеяться, что если...
Не, я предлагаю начать с бесов.
Ты сам же сказал, что вот если мы начнем в ближайшем нашем окружении там продвигать какие-то другие паттерны мышления, то, ну а я могу продолжить, то ты помрешь, не успев довести до эти паттерны мышления до причины твоего гнева. И, ну, человечество сейчас все-таки довольно увеличилось сильно со времен раннего христианства, и поэтому, если ты хочешь, чтобы какие-то твои мысли и идеи дошли до самого верха, на котором находится там причина твоего гнева, тебе, ну, одной жизни может просто не хватить. И людей это и парализует по большей части.
Да, конечно, но я скажу так, мне кажется, ты не прав в том, что многие люди, все люди понимают неконструктивность гнева. Мне кажется, вполне некоторые люди вполне считают, что это гнев и ненависть, и выплескивание ее внутри интернета — это тоже некоторая продуктивная деятельность.
Ну, то есть, нет, почему они так считают? То есть, если бы быть адвокатом дьявола, вот какой конструктивный выход может быть у этого гнева? То есть...
Ну, мне кажется, так можно считать, просто не рефлексируя на этот счет слишком много.
Все-таки есть у человека какое-то убеждение, наверное, да? То есть, если я выплесну свой гнев в интернет, то это все увидят.
Ну, например, можно сказать, что действительно найдутся люди, которые также считают, и их это переубедит, они начнут, в общем, думать иначе и так далее. Ну, то есть, как ты и сказал, что на самом деле выплескивание этого гнева помогает создать вот эти некоторые пузыри, в которых люди имеют одинаковое мнение. И в этом есть некоторая положительная часть, то, что теперь у нас есть люди, которые объединены чем-то, да? Но проблема состоит в том, что они объединены ненавистью к каким-то другой группе людей, которая ненавидит их в ответ, и ведет это не к очень хорошим результатам.
Вот мне сейчас хочется цитатку здесь привести из, как ни странно, Бертрана Рассела, потому что у него была вот книжка в начале 20-х годов, она называлась «Икар», о том, что наука в целом человека не в состоянии привести к чему-то хорошему, сама по себе. Сейчас я найду. Этой цитатой просто заканчивается книжка Рассела о том, какое будущее ждет человечество. «Наука не дала человечеству ни большего самоконтроля, ни больше доброты, ни больше силы в обуздании своих страстей при выборе тех или иных решений. Общественным организациям она скорее дала средства для усиления коллективных страстей. Впрочем, сделав общество более организованным, она ослабила влияние страстей индивидуальных. Коллективные человеческие страсти являются по преимуществу источником зла. Едва ли не самыми сильными из них являются соперничество и ненависть к иначе мыслящим общественным группам. Вот почему в настоящее время все, что усиливает коллективные страсти, является бедствием. Поэтому-то наука и представляет опасность для нашей цивилизации. Единственная серьезная надежда на спасение заключается в возможности установления единого мирового господства, одной социальной группы, своего рода мировых Соединенных Штатов. Но, вспоминая печальные судьбы Римской империи, невольно приходит на ум мысль, что падение нашей цивилизации, пожалуй, явилось бы наиболее желательным выходом из этой дилеммы». То есть Рассел здесь предлагает душе убить себя саму. Ну, мировой душе, я бы сказал.
Да, можно почувствовать печаль в этих.
Ну, или гуманизм. Рассел принято же считать вот таким светским гуманистом. И это я к чему говорю? К тому, что вот ты говоришь, что у этого гнева есть положительная сторона, он создает сообщество людей, объединенных гневом. Да, но для того, чтобы привести в порядок какое-то людское сообщество, нужно побольше сил потратить для того, чтобы привести в порядок душу какого-то одного конкретного человека. Поэтому если... Ну, человек в целом-то любит, ища свою индивидуальность, примыкать к каким-то общественным группам. Если он по недосмотру там примкнет к группе, которая на самом деле объединена гневом к чему-то, ну, ему будет не очень хорошо. И поэтому, ну, вот, мне кажется, что стоит как-то выработать способ подавления этого гнева в зародыше, а не канализации его в интернет и появление вот этих вот пузырей.
Но я сначала хотел сказать просто, что, конечно же, Евагрий, когда он пишет этот текст, он обращается к людям, которые уже заранее как бы согласны с тем, что гнев ничему помочь не может, особенно гнев по отношению к людям, и поэтому он не предлагает способов, как убедить человека в том, что гнев — это плохо, хотя, как ты сказал сейчас, вполне некоторых людей, ну, кстати, не все люди с этим прямо так согласны, но мне кажется, как ты и сказал, один аргумент против использования этого гнева в том, что действительно, собственно, если ты вот разделил на эти две части...
Знакомого и незнакомого, да?
Да, знакомого и незнакомого. Мне кажется, часто этот гнев, который сначала испытывается каким-то незнакомым людям, когда его становится все больше и больше, он переходит к гневу, который человек начинает испытывать и к знакомым людям. И, в общем, можно видеть, что ни к чему хорошему даже внутри ближайшего социального контекста он, мне кажется, обычно не ведет. Но, опять же, многие люди здесь тоже должны скорее увидеть на своем опыте, хорошо это или нехорошо.
Не, ну хорошо. Вот если человек уже на своем опыте понял, что надо какие-то свои вспышки гнева контролировать, то, ну а что Евагрий ему предлагает? Ну или что мы ему можем предложить, например?
Ну вот первое, что Евагрий говорит про гнев, собственно... очень короткая и содержит, наверное, как это, экстракт того решения, которое он предлагает. Это абзац 20 из Практикуса. «Гнев и ненависть способствуют росту яростного начала в душе, а сострадание и кротость уменьшают его».
То есть это подставь другую щеку, да?
Ну, нет, я думаю, все не так просто.
Ну, кротость. Кротость — это смирение. Насколько я понимаю.
Да, кротость, оно еще, да, это такое слово, которое мы уже никогда не используем в современном русском языке, поэтому что оно означает, тоже не так легко, возможно, понять. Но давай начнем со страдания. Мне кажется, это более понятное слово.
Ну, а ты же это уже сказал. Сострадание — это буквально же осознание того, что причина твоего гнева не в конкретном человеке, а в тех бесах, которые атакуют его самого. Поскольку ты сам можешь понять, каково это быть одержимым там, какими-то там демонами, да, ты можешь заглянуть за пределы конкретного этого человека и понять, что проблема, которая приводит тебя в гнев, она на самом деле глубже, чем вот кто-то конкретный.
Да, да, абсолютно согласен.
Так ты же это и сказал, не мудрено, что ты с
ну,
этим
да,
согласен.
Да. Ну, собственно, более конкретный пример этого, например, как можно этого достичь, как можно к этому стремиться, может быть, то, что если, собственно, как Евагрий описывает, и как, мне кажется, любой человек может это увидеть, этот бес гнева, он часто, собственно, атакует непосредственно какими-то образами, какими-то мыслями, пережёвыванием того, как какой-то человек тебя обидел, в чем он не прав, что у него конкретно, что тебе не нравится, то есть если тебя раздражает какая-то там деталь его... Возможно, поведение ты будешь вспоминать несколько раз, как он вот себя ведет, как это все некрасиво, как это все неприятно, да? И, ну, то есть много мыслей и образов именно проносится из-за беса гнева. И как антидот к этому можно пытаться собственно, пытаться сознательно направить свои мысли к тому, чтобы найти что-то достойное, красивое, хорошее в этом человеке и в его поведении. Попытаться найти хотя бы какой-то кусок его личности, который тебе нравится, который ты можешь считать, что вот здесь он делает что-то хорошее, это, в общем, можно похвалить и так далее. И, в общем, повторение этого вполне себе на моей практике часто может вести к тому, что постепенно может выстроиться некоторый другой образ человека, к которому ты изначально испытываешь какую-то ненависть, неприязнь или гнев, и с этим гневом, в общем, будет легче работать. То есть пытаться сознательно действовать как бы против этого гнева. Ну, то есть это как сознательная попытка применить эмпатию, сострадание к этому человеку, но вот как это делать?
Ну, это скорее сработает для тех людей, которых ты знаешь лично, потому что...
Да, конечно, мы сейчас... Я об этом говорю.
Не, ну хорошо, то есть если тебя злит твой сосед, то, может быть, можно в его дреле находить какие-то мелодичные нотки, да?
Ну, например, или искать не в дреле, а в чем-то еще. В общем, например, насколько он любит делать ремонт.
Действительно, какой он... хозяйственный.
Какой он хозяйственный. Ну, это, если, в общем, тут это надо конкретный пример, в общем, видеть, чтобы найти это здесь невозможно теоретически сделать.
То есть сострадание — это поиск человеческих черт в карикатуре какой-то, которая тебе уже рисуется. То есть вот карикатура, почему получила такое распространение там в политике, там в новостях и прочее, она очень удобно затушевывает все человеческие черты в любом человеке. И поэтому вот лучшего средства для распространения гнева, чем карикатура, нельзя придумать. Да. Ну хорошо, то есть сострадание — это... для конкретных людей, а вот кротость, видимо, это для, ну, скорее, явлений каких-то, которые вызывают у нас гнев. Я все-таки правильно понял, что это смирение? Что, ну, да, вот будет плохо, да, вот, ну, а что я могу? А я ничего не могу.
Ну, на самом деле, кротость иногда переводят на английский как gentleness, то есть мягкость, нежность. Мне кажется, это все-таки не совсем смирение, это именно... Но опять же, если мы думаем про кротость как часто, возможно, образ, который возникает, это образ агнца или ягненка, да, как кроткий. Ну и что в нем? Он, собственно, такой нежный, приятный, теплый. Ну, в общем, мне кажется, это скорее не столь про смирение, как про то, как... В общем, мне кажется, кротость здесь — это как обратная сторона раздражимости. То есть есть раздражимый человек, а есть кроткий человек, который не склонен раздражаться, а он достаточно мягкий. И почему, опять же, это важно? Потому что, мне кажется, это важно также именно с личными контактами, потому что также Евагрий предлагает как способ работы со злостью и с гневом, потому что часто, конечно же, гнев, он... обоюдный. То есть иногда, конечно, один монах испытывает гнев к другому, а другой ничего не знает, но часто в таких ситуациях оба монаха испытывают гнев. И возникает вопрос, кто сделает первый шаг для того, чтобы что-то с этим сделать. И здесь Евагрий говорит, вот это глава 26, абзац 26, «Дары тушат памятозлобие». И пусть тебя убедит в этом Иаков, укротивший дарами Исава, который шел навстречу ему 400 мужами. Но мы, бедные, можем исполнить потребные трапезы. Ну, здесь он отсылает к одной истории из книги «Бытия». Но, кстати, сразу же, я только сейчас заметил, что он говорит, что Иаков укротил Исава дарами. То есть он, используя дары, сделал Исава кротким, укротил. Я до этого не думала о связи укрощения и кротости, но мне кажется, это однокоренные слова. Ну, это, в общем, то, что говорит Евагрий, это то, что если ты делаешь что-то для человека, который тебя злит, даешь ему какие-то дары или даешь ему трапезу, как он здесь говорит, это как раз ведет к тому, что между вами возникает кротость. То есть возникает что-то, что может победить это раздражение, победить эту ярость. То есть, мне кажется, в этом смысле кротость — это скорее вот какое-то желание миролюбия, желание сделать что-то, чтобы восстановить отношения и что-то в этом направлении.
Ну, это вот о людях. Это все-таки о людях. Вот, а если говорить о явлениях каких-то, современный человек может гневаться даже не по отношению к каким-то конкретным людям, которых он даже может представить. Он может гневаться, потому что, ну, на его жизнь какие-то вот там неназванные люди, которых он даже не может по именам назвать и никогда не видел, как-то на него влияют. И вот если невозможно применить вот какие-то персонифицированные, скажем так, методы, если объект твоего гнева для тебя не виден, если это какое-то понятие, что с этим делать? У Евагрия, скорее всего, этого не было, потому что тогда, ну, в целом, понятий было довольно немного.
Ну, а ты можешь немного более конкретно сказать, что, например, какое понятие может слить?
Ну, вот очень яркий пример — это разделение, ну, сначала в западном интернете, а потом и в русскоязычном интернете людей по принципу отношения к так называемой повесточке. Ну, это, видимо, либеральная повесточка. В чем она заключается, это я не думаю, что все могут объяснить, но мне кажется, что все люди, которые в интернет заходили хотя бы несколько раз за последние 5 лет, понимают, в чем эта повесточка состоит. И невозможно указать какого-то человека, который ответственен за продвижение этой повесточки или за заторможение этой повесточки. И кто-то наоборот говорит, что так и надо, а кому-то она поперек горла, вот как-то вот очень плохо человек себя чувствует, потому что ему кажется, что его вот сейчас либо отменят, либо всю его жизнь заполонят какие-то там, единороги, которые по радуге бегают, да, что-то еще. И здесь невозможно себя как-то укрощать. Кому нести дары? В ком видеть человеческое? Ведь человек взаимодействует и гневается, ну, не с чем-то, что можно даже назвать по имени. Ну, это пример, который приходит мне на ум, может быть, есть.
Но мне кажется, здесь на самом деле это интересный вопрос. И мне кажется, что все-таки чаще всего это как-то не любовь, как ты сказал, повесточки, она сопутствует к тому, что человек гневается на многих людей, которые разделяют эти идеи. Но мне кажется, вполне себе быть несогласным с какой-то идеей, с каким-то методом мышления, да, и испытывать к нему какое-то что-то подобное гневу, если ты можешь при этом не испытывать гнев по отношению к конкретным людям, это вполне может быть чем-то тоже продуктивным, опять же, потому что повесточка, если это просто набор идей и понятий, это вполне себе что-то, нечто духовное. И, как говорит Евагрий, здесь к духовным вещам гнев испытывать можно. Проблема в том, когда ты начинаешь репрессировать людей, которые разделяют эту повесточку. Какую бы повесточку они ни разделяли. Как только ты начинаешь репрессировать людей, ты испытываешь ненависть к людям, переносишь этот гнев с идеей на человека, и это уже становится проблематичным.
То есть, если у тебя есть склонность к гневу, да, если есть какие-то душевные порывы, которые часто возникают, то ты хочешь сказать, что их нужно перенаправлять по максимуму именно на идеи, а не на людей.
Ну, да, но и проблема в том, что, мне кажется, если там часто просто в интернете есть другая проблема, то, что все эти повесточки это являются какими-то очень карикатурными, и соответствие реальности там достаточно проблематично. Так что, мне кажется, если ты внутри интернет-сообщества хейтишь какую-то повесточку, то при этом не испытывать гнев к людям очень затруднительно. Это просто практически невозможно разделить. Но в целом быть несогласным с какой-то идеей — это нормально. Мне кажется, в этом ничего плохого нету.
Ну, до тех пор, пока это не мешает человеку жить.
Ну да.
Я его окружающим, видимо. Но я надеюсь, что этот выпуск подкаста немножко поможет вам жить, дорогие наши радиослушатели. Ну, а мы с вами прощаемся до нового выпуска и уже вот по нашим часам до Нового года.